Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня четверг, и наша историческая программа «Об истории церкви в 20 веке» в эфире. Я с удовольствием представляю наших гостей, так хорошо знакомых, я надеюсь, нашим постоянным слушателям. Ну, а сегодня в гостях доценты Центра изучения религии РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета, Петр Чистяков и Ксения Сергазина. Ксения также эксперт Федерального центра гуманитарных практик, а Петр – руководитель аспирантской программы кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами в разное время, в разные годы уже даже, наверное, здесь говорили про Подмосковье и про изучение таких различных православных этнографических, да, можно, наверное, сказать, составляющих на востоке Подмосковья. Это современный Щелковский район, это современная часть Ногинского района. Интересные места, казалось бы, да, вот что может быть интересного в коттеджных поселках недалеко от МКАДа, да. Но, во-первых, наши гости застали еще чуть более раннее время. Мы все его застали, но вот для того, чтобы изучать эту территорию, все-таки, наверное, предыдущие 10, 15, 20 лет были более благоприятными, когда там еще сохранялись села, больше было коренных жителей. Но все равно это интересные места. Каждый раз, когда вот ты проезжаешь, вроде бы из окна там автобуса, машины, ты смотришь, ну что, да, вот коттеджные поселки, вот это ближнее Подмосковье. Но оказывается, что в этом ближнем Подмосковье еще очень много всего интересного сохраняется. И сегодня мы поговорим про одно из таких мест. Нам, я сразу скажу, пришло письмо в редакцию, мы же недаром вам говорим, пишите письма, мы что-нибудь сделаем по вашим письмам, если это будет действительно интересно. И вот нам прислали письмо и попросили рассказать про такое место, как Маврино. В Маврино был и есть никогда не закрывавшийся храм, что, соответственно, позволило там сохранить какие-то любопытные традиции, тем более, что Ксения Сергазина, ну, это для нее такое родное место и родной храм, и вот сегодня, я думаю, что мы поговорим и об исследованиях Петра и Ксении, и о Маврино, и Ксения повспоминает, как это было, как это выглядело. Что это же за место такое, Маврино? Мавр, Маврино. Мне сразу почему-то что-то такое. Восточное на востоке Подмосковья.
Оно село с 1703 года, принадлежало Андрею Вишнякову, который купил там земли, построил каменный храм, самый ранний, наверное, в ближайших окрестностях, а потом прикупил еще парочку сел и там тоже возвел деревянную церковь в селе Желтухине. Теперь она Костыши. Деревянная церковь не сохранилась, к сожалению, но из нее, из деревянной, осталась в Мавринской церкви старая почитаемая резная икона Страстной Богоматери. Сейчас это считается такая известная святыня Мавринского храма. Если кто едет туда в паломничество, то в основном ради этой Богородицы.
Но помимо иконы, ведь восток Подмосковья, он восток, северо-восток, он богат действительно на не закрывавшиеся храмы, на сохранение традиций, причем в какую сторону там, туда мы не поедем, мы много чего интересного встретим. Вот этот куст не закрывавшихся храмов на востоке и северо-востоке, на юго-востоке мы видим вообще любопытную старообрядческую традицию с сохранением старого обряда, гуслицы, Орехово-Зуево, и туда вот к Егорьевску, Куровская, мы об этом тоже говорили. А вот что вы помните про Маврино из детства? Что это было за место? Традиции храма какие-то сохранялись? Наверное, много еще старых прихожан было.
Но здесь, наверное, надо сказать прежде всего, если сравнивать с гуслицами, что ситуация здесь немножко иная, наверное, потому что таким градообразующим предприятием в ближайших окрестностях был в советское время комвольно-предельный комбинат в Афрянове.
Уже сейчас, наверное, надо пояснять термин комвольный.
Что это значит? Да, да. Там делали шерсть, известная в 90-е годы ровница, из которой все вязали всем, это как раз оттуда. А до революции там была шелковая фабрика Лазаревых. довольно известная, потому что шелк поставляли императрице в Петербург, и, например, в Царском селе в музее есть фряновские гобелены и шелковые обои. В советское время, поэтому, мне кажется, многие церкви вокруг Фрианова были закрыты, потому что все-таки это был рабочий поселок, и большая, довольно находящаяся во Фрианове церковь, она прям огромная, на 1000 человек, с двойным куполом. Ее закрыли в 40-м году, потому что с 38-го там уже некому было служить. Священников репрессировали, и Маврина осталась единственной церкви в округе, которая не закрывалась. Там была церковь в селе Рязанцах, где венчался Алябьев, и которую закрыли в 40-е годы. Причем довольно интересная там история получилась. Местные рассказывали, что сначала церковь стояла неразоренная, а потом сменилась власть местная, и уже иконы, огромные иконы из этого храма валялись в ближайшем пруду, и мальчишки как на плотах на них катались.
Интересно, а вот неразоренная, я тут недавно был на замечательной конференции, которую СФИ устраивал по новому, конференция сама была посвящена новому курсу, то есть тому курсу, который был взят в церковно-государственных отношениях после 43-го года, мы об этом тоже говорили, и музей Советский Союз «Вера и люди», он тоже посвящен во многом как раз событиям, которые пришли с началом нового курса. И вот я на этой конференции слушал доклад вашего коллеги из РГГУ и из Коломенской семинарии Вадима Никонова, который рассказывал много о таком феномене, я про него не знал никогда, церквей, которые действительно были или духовенство было репрессировано, сами храмы были по каким-то причинам не закрыты, забыли подписать какой-то документ о закрытии храма.
Да, тут так и случилось. В 38-м последнего священника расстреляли, а в 40-м только официально закрыли церковь.
Это 2 года. А вот когда проводили какую-то, ну, что-то вроде инвентаризации после войны, выяснялось, что храмы закрытые по факту еще в 30-е годы за тем, что клир был репрессирован, стояли открытыми до 46-47 года. То есть он просто заперт на ключ, а ключ у кого-то хранится, но официально церковь не закрыта, то есть можно даже какие-то мирянским чином богослужения совершать.
Вот в Рязанцах не так. Там она официально была закрыта, но ключи были у местных старушек, и они в праздники, например, брали оттуда крест и иконы и могли ходить крестным ходом сами по полям, или могли на отпевание тоже приносить церковный крест. И в соседней часовне в Еремине там тоже так, там до сих пор так делается. Ключи от часовни у жительницы села, и каждый раз, когда кто-то умирает из местных, она приходит, берет старый крест, я думаю, что это запрестольный крест, еще старая-старая церковь, потому что он века, наверное, 18-го по виду. И с этим крестом всегда они от часовни топают на кладбище в Рязанце, а это, ну, прилично, несколько километров они идут.
И эта традиция сохранялась, да, и сохраняется.
Да, 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 она сейчас живая.
Интересно. А крест они берут из Маврина?
Нет, нет, они берут крест из этой часовни, которая
в Еремине. Из часовни. А часовня стоит до сих пор?
Часовня стоит, она довольно старая, она, наверное, 846-го, что ли, года, то есть ей 150 лет.
И так они... Петр кивает, тоже включайтесь.
Ну, мне вспоминаются архивные документы конца 30-х годов, когда их смотришь, есть в Щелковском архиве такая подборка по церквям Щелковского района. И вот когда смотришь эти документы, возникает впечатление, что в самом конце 30-х годов, уже после большого террора, была проведена такая вот просто зачистка, и было закрыто, ну, практически все, практически все местные церкви. Но, соответственно, Маврина каким-то чудом уцелела, и...
Мы даже знаем, каким.
А каким?
Нам рассказывали старушки про это. Потому что, когда собирались закрывать, священник очень испугался и убежал в лес. И его не поймали там. Ну, потому что церковь находится далеко, от Фрианова еще 5 километров по лесу. Туда не каждый транспорт проедет. Еще в моем детстве, то есть в начале 90-х, туда можно было доехать только на тракторе. особенно в непогоду. А так ты идешь 5 километров по лесу, старушки еще волков вспоминают, поэтому это страшно и далеко. И когда ты приехал на какой-то разваливающейся машине, кто, полиция, наверное, местная, священник убежал в лес, а церковь была закрыта, и они его просто не нашли.
А это год какой был?
26-й, ну, по-моему.
Трудно сказать, потому что в таких устных рассказах даты никогда не фигурируют, но действительно церковь в Маврине стоит на краю поля, и издали довольно видно дорогу, поэтому издали.
А Маврина что собой сейчас представляет?
Сейчас там село, причем состоящее как бы из двух частей. Есть старая часть села, а есть, как ты сказал, новые поселки, в основном москвичей. Оно так и стоит в лесу, теперь там хорошая дорога, то есть проехать можно почти всегда.
Да, вот, я к этому и
распродали участки, то есть те поля, которые в моем детстве были...
Засеяны.
Да, засеяны, такие живые, теперь там такие наделы, небольшие земельные, уже вырастают небольшие коттеджи. В основном местных.
Да, прости, вспоминаю, как у меня бабушка с дедушкой жили в поселке Восточный. Тоже в ту сторону, ну, вот... сразу за МКАДом. И я помню, как мы ходили воровать кукурузу на колхозные поля в моем детстве. И сейчас, когда я проезжаю, я вот хотел эти поля показать супруге. Мы поехали... мы ехали не кукурузу воровать, естественно. Ну, я догадывался, что полей как таковых,
но
наверное, уже нет.
Там же еще природоохранная зона.
Она дальше чуть-чуть. Она чуть-чуть дальше. Вот буквально поле кончается, и она начинается, потому что там канал проходит. А там уже вместо поля 25-этажные дома.
Посмотрела я все-таки не 20-е, а, наверное, 30-е годы, потому что Василий Успенский, священник, умер, который прятался в лесу, умер в 36-м году. Когда-то в 30-е это происходило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня доценты Центра изучения религии РГГУ Ксения Сергазина и Петр Чистяков. Знаете, мы вот, я подумал, упущение такое у нас. Мы все время в наших программах говорим про закрытие храма. Храм закрылся. Причем не только в нашей линейке программ по истории церкви, мы вообще в программах наших «Светлый вечер» часто говорим о том, что вот в 30-е годы храм был закрыт, в 20-е, в конце храм был закрыт. Я понял, что многие наши слушатели вообще не представляют, как процедура закрытия храма выглядела. Потому что для многих это как? Пришел указ, храм в селе, там, условно, Маврино, закрыть. Приехали, опечатали, священника арестовали, увезли, расстреляли на Бутовском полигоне, и храм до 91-го года был закрыт. Процедура была иная, все было очень сложно, и именно поэтому храмы какие-то действовали, какие-то долго действовали, какие-то, вот как Никонов на этой конференции рассказывал, вообще забывали закрыть. В некоторых закрытых храмах официально продолжались богослужения, и продолжались они до конца 40-х годов. То есть это такая чересполосица была, которую необходимо пояснить. Давайте,
ну, на самом деле, очень пробел. Любили как бы постепенно продавить, то есть сделать все возможное, чтобы верующим продемонстрировать, что церковь закрывается в силу каких-то будто бы логичных причин. То есть, например, довольно частый сценарий – это арест священника, по каким-то причинам туда никого не назначают. Есть такое расхожее мнение, что было некого назначить, но на самом деле московская епархия была довольно благоприятной, там духовенство всегда было, и можно было перевести с каких-то других приходов. Можно предполагать, я, правда, к сожалению, таких документов не видел, но у меня есть некоторые основания предполагать, что во многих случаях давление оказывалось на епархиальное управление, на архиерея, чтобы он, соответственно, определенные приходы никого не назначал. Ну и в документах излюбленная формулировка – это что церковь закрывается в связи с тем, что в течение долгого времени в ней не совершаются богослужения. Ну и вот эти церкви Щелковского района, закрытые в конце 30-х годов, ну тут, соответственно, понятно, сначала арестовали духовенство, вот потом стало некому служить, и потом уже власти как будто констатируют свершившийся факт, хотя на самом деле это никакой не свершившийся факт, а просто вот заключительный акт этого спектакля драматического.
А я же так понимаю, что просто закрыть храм было нельзя. Во-первых, можно было платить, как это и происходило. Люди платили, прихожане этого храма, составлявшие двадцатку, платили налог. И вот пока они его платили, его там могли повышать, он мог оставаться фиксированным, но пока они его платили, храм действовал. Дальше, если его очень надо было закрыть, если существующий рядом колхоз считал, что храм необходим колхозу под какие-то хозяйственные нужды, зернохранилище, еще что-то.
Или там, под кирпич или иногда бывало.
Да, ну тогда его уж сносили. А в таком случае, вот вы колхоз, и вы, вам нужен храм, а мы причт, и, вернее, мы прихожане, и мы платим налог. Вот что вы делаете для того, чтобы мы, которые исправно платим налог, все равно отдали вам храм?
Ну, у колхоза всегда было преимущество, поскольку советское законодательство, это постановление вот 8 апреля 29 года разрешало закрыть храма в том случае, если здание требуется для каких-то
государственных целей, да.
И были еще две возможности абсолютно легально закрыть храм, если здание находится в аварийном состоянии или если нарушено законодательство о культах общиной. То есть, на самом деле, здесь беда в том, что у общины фактически не было механизма защиты. Вернее, механизм был прописан, они могли жаловаться, были такие местные комиссии по вопросам культа при исполкомах областных советов, была, наконец, центральная комиссия по вопросам культа, туда тоже можно было жаловаться, но никто не давал гарантии, что они действительно мешают и помогут. Как это ни парадоксально, такие случаи бывали. Бывало, что в 30-е даже годы удавалось опротестовать закрытие той или иной церкви, но, как правило, в том случае, если в округе было закрыто все абсолютно.
Вы говорите, священник убежал в лес. И почему это помешало закрытию храма? Потому нужна была его подпись.
Да, нужна была его подпись. Некому было документы передать. Некому было открыть церковь даже. Они не могли посмотреть, что там внутри. Они не могли составить описи. Они не могли сделать всю документацию, которая к этому моменту требовалась.
Мне священник, который долгое время служил там, ну, относительно недалеко, он и сейчас служит относительно недалеко, но это относительно, оно там... относительно, но у него был друг, который служил в 80-е годы в Стромыне.
Тоже рядышком, да.
Да, ну, 90-е, начало 90-х, потому что храм был закрыт в разгар хрущевских гонений. Местные жители прятали чудотворную икону богородичную, которая была в Стромыне. И вот он мне прям пересказывал чуть не по ролям, как это происходило, как эту стромынскую икону.
И там разные версии еще есть, как ее прятали и где.
Да, 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 да. И как вот она вроде бы в храме, ее приезжают то ли изымать, потому что к ней огромное количество верующих там. Она не в храме, в избе уже хранилась. Вот приезжают, а ее нет, пустой место в божнице, там, ой, Богородица-то ушла, говорили бабушки, а куда ушла-то, непонятно. И вот так ее из дома в дом прятали до 90-х годов практически. Это отец Георгий Хлебников рассказывал. Да, Петр его знает.
Ну, здесь вообще достаточно интересная история. Дело в том, что в Маврине в начале 80-х годов довольно часто бывал на богослужениях замечательный историк, архивист Леонид Романович Вайнтрауб, глубокий знаток церковной истории, ну, наверное, и в целом, и особенно Подмосковья. И он говорил, что слышал в те годы вот такой рассказ, что будто бы церковь в Маврине не закрыта, потому что там служил племянник митрополита Сергия Строгородского. Ну, это выглядит скорее как легенда, потому что никто из известных нам священников, служивших там в то время, в родстве с митрополитом Сергием не мог быть.
Но мог быть не в родстве, а мог учиться, например, где-то. Нам же кажется, что где там патриарх, да, где митрополит, потом патриарх Сергий, вот где митрополит, патриарх, потом Алексий, да, они же когда-то учились, и у них было много однокашников, среди однокашников были простые священники, так что вполне возможно, кто-то из мавринских священников мог быть там, ну, каким-то условно где-то пересекавшимся с Сергием, а уж народная молва его сделала там племянником.
Из известных людей, как ни странно, в 90-е туда ездил Якубович, он был прихожанином этого храма.
Леонид Якубович?
Да.
Интересно.
Он дружил с тамошним священником Евгением Обехтиковым, который был довольно молодой, активный, и из его прихожан 7 человек стало священниками. То есть он занимался мальчишками так хорошо, что вот они потом все пошли в духовенство.
Ну, отца Евгения, так понимаю, нет живых уже еще.
Да, он умер в пандемию.
Да. Ну, и он и был до конца настоятелем Мавринского храма.
Нет, не совсем так. В какой-то момент его перевели в...
другой храм?
Воскресенское. Это Ногинский район.
И там тоже он создал такую большую крепкую общину, а здесь стал служить с 98 года священник Дионисий Иванов из Фрязино, как раз, не путать с Фряновым.
Да, это...
И приход стал менее известным сразу. Стало меньше народу ходить, как-то больше осталось старушек, молодежь совсем ушла. Как-то вот изменилась ситуация, что ли. Хотя он довольно симпатичный, у него, по-моему, 6 или 7 детей, такой хозяйственник хороший.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, доценты Центра изучения религии РГГУ. Петр также руководит аспирантской программой на кафедре философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ, а Ксения — эксперт Федерального центра гуманитарных практик. Мы говорим о Владимирском храме в Маврино, и о Маврино. Это село в Щелковском, да?
В Щелковском
районе Московской области. Храм никогда не закрывался, и вот мы говорим о тех традициях, которые там были, о жизни Востока Подмосковья, о любопытных вещах с этим связанных. Продолжим через минуту, буквально никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что в гостях у нас Петр Чистяков, Ксения Сергазина, доценты Центра изучения религии РГГУ. Мы говорим о Маврино, это село в Щелковском районе Московской области, о Владимирском храме, который никогда не закрывался, о людях, которые с ним связаны, о традициях, о времени, о том, что наши гости помнят о старом Маврино, относительно старом, конечно, потому что с 90-х, с начала 90-х годов, я так понимаю, можете наблюдать, вот Ксения в основном с начала 90-х его наблюдает, но все равно это уже много лет и какие-то традиции. А я еще помню, когда мы восстанавливали храм в Подольском районе Подмосковья, в начале 2000-х к нам приходили люди, которые хорошо помнили храм еще не закрытым. Мало того, не снесенным, его снесли после войны, там много кто его помнил не снесенным, а вот не закрытым, закрыли его там в ранние 30-е, кого-то крестили, кто-то помнил священника, кто-то еще что-то помнил. Конечно, вот это поколение уже, к сожалению, почти ушло. Но есть действительно известные священники, которые служили в Маврино, многолетний секретарь Московского епархиального управления, отец Александр Ганаба, настоятель, сейчас почетный настоятель Троицкого собора Подольска, все подмосковное духовенство, я думаю, прекрасно помнит времена, когда он был епархиальным секретарем.
Они там его звали Канаба.
Да, ну такая фамилия, да, вроде бы и простая, но многие, да, как-то могут ее менять. Так вот, он был рукоположен в 79-м году, и первый приход его был как раз в Маврино. Его помнят, да, говорите?
Да, да, да. Старушки мавринские его очень хорошо помнят.
У них вообще интересные воспоминания о священниках. Они почти никогда не знают фамилий, помнят только по именам, но дают им такие очень яркие описания, как до революции, когда не было фотографий, описывали внешность. Например, про одного они говорили, был Иван черный или цыган, а второй, говорит, был Иван седой. А еще был священник слепой. Петя, наверное, лучше расскажет. Нам пришлось прямо распутывать, что это была за история, куда, откуда пришли эти монахи, которые стали священниками в Маврине.
Да, дело в том, что там, в Маврине, около алтаря, как это обычно бывает, похоронены местные священники. И вот среди этих священнических могил есть два абсолютно одинаковых черных креста, на которых только два имени – игумен Виссарион и монах Иустиниан.
Никаких фамилий нет.
Ни фамилий, ни дат жизни, более ничего абсолютно, и даже по кресту невозможно датировать время их жизни, поскольку кресты новые, поставленные уже в 90-е годы.
Но ведь ставили же люди, которые помнили их, наверное.
Конечно. Отец Евгений, я думаю, ставил все-таки.
Конечно, мы стали расспрашивать, и оказалось, что местные старушки достаточно хорошо их помнят и говорят, что они были оба, вот, соответственно, монахами, и что они служили во время войны.
А они служили в одно время, то есть там
они
первый,
служили,
второй,
да, они служили в одно время, соответственно, отец Виссарион игумен, он был настоятелем, а второй монах, он даже не, он не ермонах, он просто монах, он был у него псаломщиком. Mm. И мы стали искать, мы стали выяснять, и в какой-то момент одна из местных старушек нам рассказала, что до Маврина эти монахи служили в Ивлеве, тоже очень интересное место.
Недалеко, судя по всему, да?
Совсем рядом, буквально несколько километров, но, к сожалению, утраченное, потому что там сделали артиллерийский полигон, и это территория абсолютно недоступна.
Вот где артиллерийский полигон, я знаю. Это там, да?
Да, 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 это там.
А раньше через эту территорию ходили в Лавру. Фрианово окрестности Лавры ходили пешком часто. Как полигон закрыл фактически доступ фриановцев и мавринцев к Троице-Сергиевой Лавре.
Я думаю, что к Лавре было очень много дорог, потому что пешее паломничество в Лавру это было очень популярное в дореволюционные времена, да и в послереволюционные. Поэтому это не только прямая дорога там пешеходная,
которая сейчас возродили. Да, ну вот как раз такая знаменитая тропочка преподобного была именно там, где полигон. Они чаще ходили там. И как топоним она сохранилась. Петя нашел документы об этих священниках, то есть о священнике и о монахе. Оказалось, что они были из Лавры, и когда монастырь был закрыт, попали на приход.
Да, они оба были насельниками Гефсиманского скита. Причем они служили как раз в той части Гефсиманского скита, которая сохранилась, они служили в пещерах.
Mm-hmm.
И потом был такой момент, в 20-е годы Лавру закрыли, а Гефсиманскому скиту удалось некоторое время продержаться, потому что монахи зарегистрировали его как Гефсиманскую трудовую артель. В 20-е годы это спасало, но в конце 20-х уже нет. И многие из Лавры вот туда перешли. Ну, а вот, соответственно, когда закрыли уже окончательно Гефсиманский скит, многие перешли куда-то на приходы, и, соответственно, отец Виссарион стал настоятелем в Ивлеве, он там сменил старого уже очень священника, видимо, то ли ушедшего за штат, то ли скончавшегося, ну а потом в Ивлеве церковь была закрыта, и в то же время умер отец Василий Успенский, и, соответственно, они оба уже до своей смерти служили в Маврине.
А вы установили
фамилию?
Какую-то, нет, такую непрерывающуюся цепочку священнослужителей в Маврино от советского времени, такого ранее, ну, там, довоенного и до настоящего времени? Или это только по воспоминаниям некоторые имена, по воспоминаниям старых прихожан?
Восстановили, но по воспоминаниям тоже, не только по документам.
В общих чертах мы восстановили, но дело в том, что есть несколько моментов, когда священники менялись достаточно часто, и это всегда вот такой момент сложный, потому что, как вы понимаете, теоретически священник может прослужить на приходе даже самое краткое время, иногда буквально несколько дней, такие случаи были. Но и вот в Маврине вот тоже был такой момент какой-то переходный, потому что после смерти отца Виссариона, судя по всему, он умер в 45-м году, там служил такой отец Иван Нефедов, его очень
это
многие...
Это вот один цыган, другой седой,
помнят,
да?
Помнят, и отец Иван послужил до 61-го года, он тоже прилично, там же умер и там же похоронен, потом там служил совсем молодой в те годы отец Павел Михин, и вот, видимо, после отца Павла был какой-то такой момент переходный, потому что часто менялись священники, и вот это нам известно как раз по воспоминаниям, в частности, одна из наших собеседниц, это, к слову, внучка отца Василия Успенского, говорила, что вот один был батюшка, она даже не уверена была насчет его имени, но у него, говорит, дача была рядом, вот он поэтому там служил, вот он приезжал. То есть кто-то мог служить даже временно совсем, вот совсем такой краткий период.
Я так параллельно смотрю, отец Павел Михин в 89-м скончался. Есть некролог в ЖМП. Ну, а потом уже отец Александр Ганаба, и это уже там более близкий.
А внучка, конечно, нам очень помогла, потому что оказалось, что простые старушки... не из духовных, совсем не помнит имен. Она все-таки помнила имена, и у нее даже в личном архиве осталась фотография и ее деда, отца Василия Успенского, и игумена Виссариона тоже, Куликова. Они стоят вместе там около церкви. Эта фотография есть. И сама она была 30-х годов, помнила хорошо вдову священника Василия Успенского, то есть свою бабушку, много про нее рассказывала, говорит, что она учила девочек деревенских шить, вообще была такая известная там дама, и рассказывала много про свою тетку, которая была не монахиней, конечно, но такой одинокой старушкой, которая жила всегда при церковной сторожке и помогала при церкви.
А монашеская община, как часто бывало при таких храмах, из монахинь разных закрывшихся монастырей, которые переходили, куда-то не было?
Не было, но были 4 монахини, которые жили во Фрянове, скорее всего, из...
Одна из них была из Переславля.
Мы думали, что еще из Радонежа, может быть.
А может быть, да. И очень интересный попался как-то старый помянник там в церкви в Маврине, явно вот кого-то из монахинь, потому что там упоминается очень много священников, романахов, монахов, монахини. Вот да, возникло такое впечатление, что это может быть кто-то из Катьковского, да, монастыря.
Интересно, а традиции какие-то сохраняются? Да даже, может, не традиции. Я тут столкнулся с тем, как я вот приехал к своему хорошему товарищу в храм, никогда не закрывавшийся, назначили, никогда не закрывавшийся храм, у него ничего нет старого, потому что предыдущий настоятель, скончавшийся от ковида, все в епархию отвез,
сказал, здесь
что много, нужно
много. Много осталось. Ну, много увезли, потому что оказалось, что как раз Ганаба увез книги церковные, которые были еще от Вишнякова, то есть 18 века.
Но отец Александр любит церковные такую книги.
Кроме того,
да,
было
да.
много вкладных облачений дореволюционных, потому что попечители этой церкви были, жили в селе Парееве, были довольно богатыми, и их могилы сохранились. А там сейчас тоже в Маврине такие огромные купеческие памятники. Они часто жертвовали облачения и в описи имущества. Это значит, что теперь часть облачений во Фриановском храме, часть разошлась, и, по-моему, парочка попала в Фриановский краеведческий музей, который теперь там находится в здании старой деревянной усадьбы 801 года и стоит прямо на горе, в самом центре поселка. Из традиций какие-то остались, а какие-то утеряны. Например, мы знаем, что страстную икону, о которой я говорила в самом начале, резную, что ее в советское время... Могли ли в советское время? Наверное,
что
в досоветское
могли?
Время.
А что
носили на источник.
Потому что могли в советское время.
В 5 километрах от церкви в Маврино есть место явления этой иконы. Источник в селе Кстыши. Там же... почитали Параскеву Пятницу и вот эту Страстную Богоматерь. Соответственно, было несколько дат в году, когда на источник приходили в 11-ю Пятницу и 26 августа на Страстную. А сейчас они уже не носят икону совсем на источник, но продолжаются крестные ходы. И вся община теперь уже не пешочком, а на автобусе, но строго в эти дни, в канун этих больших праздников, едет на источник, там совершается молебен, все берут воду, а на утро совершается богослужение тоже с водосвятием уже на территории Мавринского храма и в самом храме. И икону носят крестным ходом, ставят ее на козлах перед храмом, все пролезают.
Да, пролезание это традиция. Осталось. Откуда же она взялась? Я вот первый раз с этим столкнулся, правда, в Тутаеве, где это огромная икона Спаса. Не знаю, вот просто одна из самых, наверное, больших, которые я видел. Там есть калиточка в самом храме, где люди пролезают под ней. А когда ее один раз в год носят на крестный ход, там 12, по-моему, священников ее несут, тоже какой-то символизм в этом есть, там люди тоже под ней пролезают. Вот что это за пролезание, я даже не знаю, откуда это взялось.
Ну, видимо, это связано как раз с крестными ходами, потому что икону несли, люди ее встречали возле своих домов, прикладывались к ней, потом вот так под ней проходили. Есть такие источники, где об этом рассказывается, вот как икону встречали в былые времена во время крестных ходов. И мне думается, что прохождение под иконой уже вот такое в стационарных условиях, вот так сказать, если она находится постоянно в храме, и под ней вот сделана такая калиточка, такой лаз, это некая память о крестных ходах с иерусалимской иконой Богоматери из Бронницы. Вот так получилось, она в настоящее время находится в церкви села Малахово. Крестные ходы с ней не совершаются уже 100 лет. Последний раз ее с крестными ходами носили в 26-м году. Но вот когда она оказалась в Малахове уже после войны, соответственно, специально сделали киот с таким вот небольшим окошечком внизу, чтобы можно было пролезть, и действительно всегда пролезают.
Это из оставшихся. А есть еще утерянная традиция. Оказалось, что до 60-х годов Богородицы шили облачения, причем в цвет священнических. Ее переодевали.
А как? Она же всегда богородичное облачение синего или голубого цвета.
Нет, ей меняли платье. Причем это была Устюша, которая не монахиня, но вот такая незамужняя дама, которая жила в священническом доме, которая занималась шитьем облачения для иконы. Они были разноцветные. Богородичные праздники голубые, на Пасху белые, наверное.
На Пасху белые. Красная, да. Традиция. Служить на Пасху в красном – это традиция советского времени. Или, может быть, какая-то еще и локальная где-то, но в целом Пасху всегда в белом служили. То есть, действительно, меняли там на Троицу Богородицу в зеленом, да?
Да, они меняли. 60-е, я думаю, что со смертью, наверное, Устюши все это закончилось. Местные, правда, говорят, что напали на церковь, какие-то воры хотели украсть икону, и вот после этого они стали меньше внимания привлекать к иконе, так сильно ее не украшать.
А ближайший не закрывавшийся храм, это, наверное, Филипповская, уже в Владимирской области.
Филипповская и еще один есть.
Ну, в Стромыне закрылся.
Нет, Филипповская был все-таки закрыт.
Да, Филипповская
закрыта. Душонова еще была не закрыта.
Филипповская закрыли, из ближайших, соответственно, Душонова она не закрывалась, и несколько подальше село Петровское.
Душонова вот даже по карте посмотрел, а Петровская не знаю где.
Душонова все ближе к дороге,
да,
туда удобнее добираться.
До бетонки.
Да, да, я думаю, туда чаще ездили, потому что транспортная доступность была все-таки полегче. Маврина добраться сложнее гораздо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Ксения Сергазина, Петр Чистяков, доценты Центра изучения религии РГГУ, и мы говорим о традициях, об истории прихода в Маврино, в селе, в Подмосковье, в Щелковском районе. Очень интересно, храм никогда не закрывался. А что у вас была за история с собиранием воспоминаний вот в этом районе? Мы когда-то об этом говорили, но мне кажется, надо напомнить.
У нас в какой-то момент было много времени. Я сидела в декрете, как раз жила там в Афрянове у бабушки с младенцем, и каждый церковный праздник, вернее, народные, ну так скорее, праздники старалась сходить по разным окрестным церквям и спрашивать старых прихожанок, что они помнят. И удалось довольно много записать интервью с прихожанками. Наверное, самая старшая из них была 907 года, Софья Ивановна Заворуева, Ее дед был регент, и она рассказывала, как ее маленькую, в 8 лет, он привел на клирос в Африановскую церковь, сказал: «Голосочек-то у тебя высокий, пойдет, 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 давай». И она рассказывала про старую церковь еще до закрытия в Африанове, как она помнила росписи, какие она помнила иконы. Это было такое важное общение с ней. И тут надо сказать еще, что когда мы познакомились, ей было уже под 100, 97, наверное, лет, 96, может быть. У нее была прямая спина и очень поставленный голос. Хотя она жила в таком запустении, дом уже не топился, не было печки, но вот...
А как она зимой?
Традиция, ух. А вот как-то молилась.
Ну, в смысле, не замерзала-то?
Не замерзала. Ну, ходила в тулупчиках, в валенках. У нее были довольно напряженные, как ни странно, отношения с местным священником. Они ее подкармливали, но, по-моему, он ее так и не причащал. Это было странно, вот какая такая позиция. Почему? Потому что она в 90-е годы была не совсем, конечно, бабкой-читалкой, но почти. Она заведовала всеми отпеваниями там. И вот повелось, что с духовенством отношения напряжённые.
То есть звали на отпевание ее, а не священника.
Да, да, да.
То есть её молитва лучше дойдет.
У нее был свой такой кружок старушек, и они вместе. Они, знаешь, мне кажется, что это не про то, что молитва дойдет, а про то, что они как бы профессионалы религиозные, она точно все сделает правильно по канонам. Священники молодые, их присылают, они вот не местные.
Их там кто-то научил где-то,
да,
непонятно, а у нас,
да,
не так,
да,
все было.
А она точно своя. Она знает, как псалтырь читать, она знает там, что куда поставить, что куда положить, как, что сказать родственникам. В общем, именно она профессионал.
Ну, вот нынешний мурманский митрополит рассказывал, что когда он был священником в Поморском селе, его туда прислали, как он петербуржец, моряк, офицер морской, да, для него это тоже все было, когда он воцерковился и стал священником, все было внове. И вот его прислали в это большое поморское село, и он столкнулся с тем, что у него есть конкуренция. Причем священники, которые служили в этом селе до него, по крайней мере, так он рассказывал, конкуренции это не выдерживали с местной бабушкой. Бабушка заведовала всей религиозной жизнью. Причем заведовала с 30-х годов и рассказывала, что она это делает, ну, вот, по наследству, потому что когда репрессировали последнего священника перед арестом, он ей передал все свои полномочия. Ну, понятно, что мы понимаем, что он не мог все свои полномочия передать, да, но вот она это так воспринимала, традиция, да, книги, все помянники, все у нее было, ну, литургию, она, понятное дело, не служила, но что-то вот все остальное она...
Это как у Ардова, да, все у меня в шапке служили,
и ты, да,
будешь...
Да, и ты будешь в шапке служить, да, это история про то, как священника назначили на приход, и ему староста говорил, а он говорит: «Я же молодой, нет, у меня еще никакой шапки-то нету, ничего не знаю, все у меня в шапке служили, ты будешь в шапке служить». И вот он говорит, долго мы с ней, уже отношения вроде бы наладились, но все равно вот с недоверием она к нему относилась, и люди тоже ходили чаще к ней. Но когда она уже собиралась помирать, она ему все отдала, и вроде как это было для местных жителей знаком того, что теперь он уже вот священник, наследует ее традиции, и ей наследует, а она унаследовала, вот она такой мостик.
Здесь тоже так случилось, не в Мавринской, а в Африановской соседней церкви, когда в 97-м году приехал новый священник, отец Михаил Герасимов, он привез с собой молодую команду мальчиков в основном из Фрязино. А в церкви уже была община старушек, одна из них, Валентина Котова, была дочкой, по-моему, или внучкой регента в Маврине, или племянница, родственница регента, и там тоже было противостояние этих двух команд, но решилось хорошо. Договорились так, что по воскресеньям служат молодые, а в будни поют старушки. Это было полюбовно так. И еще там, конечно, было сложнее, потому что молодой священник привез с собой не только молодую команду, но еще и знаменный распев.
Mm-hmm.
А старушки привыкли петь обиходом, и они считали, что совершенно невозможно. Ладно, постом петь знаменным, но чтобы в Пасху петь знаменным, совершенно был дикость просто.
Это была Я даже помню это хорошо, в том храме, где я, куда я начинал ходить, где я церковлялся, там тоже пели знаменным распевом, до сих пор поют. Но тогда это было время, когда издавали, есть такой знаменитый исследователь, популяризатор знаменного пения Борис Кутузов, он был, не знаю, до сих пор, наверное, регентом в Спасо-Андрониковом монастыре, и вот он издавал свои сборнички знаменного пения, они все были гармонизированы, переложены на ноты, и в тех храмах, где это было интересно, там пели по этим сборникам. Кутузова, я до сих пор помню эти книжечки.
Ну, мы даже крюки учили.
Да нет, ну, крюки там не учили. Я-то вообще нот не знаю, ну, как, знаю примерно. А вот люди там действительно пели на клиросе по этим сборникам.
И еще, кстати, знаешь, старушкам еще отдали отпевание, конечно. Что если приносили покойника, то отпевать шли старушки.
Не священник.
Ну, священник тоже, но хор был старушечий. Молодежь не оставалась.
Интересно, да, вот казалось бы, да, вроде бы совсем все недавно. Но сейчас я так понимаю, что все эти традиции уже ушли и канули в лету. Или нет?
Большая часть старушек уже померла, к сожалению. Да, мы успели вот записать и внучку священника Мавринского храма, и внучку регента, и нескольких человек из старого хора. И даже нам показали фотографии, мы успели подписать, кто там.
А новое поколение старушек – это все уже советские женщины, которые с фабрик.
Советские, коммунистки.
Без традиции, да, пришедшие в храм уже 90-е годы.
Но мне повезло. Вот, я жила с бабушкой в Афряновой сколько-то лет, с рождения до 5, и обе ее соседки ходили в церковь. Причем одна вот прям всю жизнь, она была 12-го года, тетя Лиза такая Серова, она ходила пешком в Мавринскую церковь на все службы до последнего. Вот сколько она могла, она ходила. А вторая была тетя Катя Сорокина, которая ходила в Афряновскую церковь уже после ее открытия в 90-м, и она как раз таким вот советским прошлым, но обе они меня очень хорошо наставляли после моего крещения. Мне кажется, это было важно. Не просто, как часто бывало, когда крестят и забывают, а они прям мне стали рассказывать там, что... По-народному, конечно, что, там, не знаю, после причастия нельзя плеваться или еще что-то такое довольно смешное, но занимались моим воспитанием религиозным.
Интересно, как у нас по-разному все это воспринимается. Вот мы с Петром тут вспоминали Калитниковский приход. Помнишь, у нас была программа?
Да, конечно.
Про Калитниковский приход. Вот мы вспоминали советское время, тоже примерно ту же эпоху в жизни московских городских храмов и тамошних старушек, и тоже простых абсолютно людей, да, окрестных, живших вокруг тоже не закрывавшихся московских храмов столичных, и старушек, которые жили в Подмосковье, в ближнем, у которых абсолютно не городская традиция, у которых абсолютно... Для них вот город — это что-то несуществующее, далекое. Я вспоминаю, как в одной книжке, там, правда, про Владимирскую область было, село рядом с городом. Маленький город, совсем маленький город, районный центр Владимирской области, и село рядом с ним, и вот какая там была... Село в пределах видимости города. Вот там через поле город начинается. Но для них это абсолютно другая вселенная. Абсолютно другая вселенная. И я помню, как в другом селе тоже там рядом, это уже вот мои места Владимирско-Ивановской области, граница, там Суздальский район, Гаврилово-Посадский район. Вот город Гаврилов-Посад, он небольшой, совсем небольшой город. Сейчас там вовсе-то 5-6 тысяч живет, наверное, человек. 7, может быть, и достаточно большой Гаврилово-Посадский район, и село Шикшово рядом с Гавриловым Посадом. Для меня это все одно примерно, как для человека, приехавшего извне, а у них это город, вот поехать в город, это событие поехать в город.
И даже религиозность другая, что мы, когда опрашивали старушек, выяснили, что те, кто всегда прожил в деревне, у кого там предки похоронены, они веру сохранили и в советское время тоже. Все-таки. А те, кто приехал, вот оторвался от своих корней и приехал на работу на фабрике, им было гораздо сложнее с религиозностью. Они почти все атеисты. И пришли к вере уже в 90-е.
Петя, вот наблюдая жизнь такого сельского прихода в Маврино и жизнь Калитниковского прихода, например, чувствовалась вот эта разница в отношениях старушек к службе, вообще вот традиции, приход? Была ли вообще разница между этим или нет, или все-таки это
разница чувствовалась, конечно. Другое дело, что достаточно сложно точно определить, в чем именно были эти принципиальные различия. Но, во-первых, конечно, то обстоятельство, что в Калитниках служили ежедневно, там несколько священников, и поэтому, соответственно, кто-то ходил в воскресенье, кто-то ходил на буднях. В Маврине все-таки служба, ну, соответственно, всеношная в субботу, литургия в воскресенье и праздники. Ну и в Калитниках все-таки чувствовалось, что больше какая-то такая текучка, что вот разные люди приходят, уходят, кто-то приходит исключительно на кладбище и достаточно редко, ну там... приходит и на службу тоже, но это бывают такие редкие визиты. Здесь вот, пожалуй, что то, что бросалось в глаза, это что вот ты начинаешь там бывать более-менее регулярно и сразу запоминаешь очень многих, если не всех прихожан, то есть вот чувствуется, что это вот такое место, куда главным образом ходят постоянные прихожане. Ты можешь не знать их по имени, но ты обязательно знаешь их в лицо.
И у всех свои места в церкви есть уже, конечно.
Даже так, да? То есть приходит старушка, и она встает именно туда,
да,
где...
Да, на свое местечко, рядом со своей любимой иконой.
А стояли по стенкам, где иконы, да, в основном?
Там, знаешь, как ты входишь справа-слева два предела небольших, потом такой коридорчик, как часто бывает, и, собственно, четверик вот 18 века. В четверике стояли реже всего. Хотя там почитаемая икона, там Серафим Саровский, там Никола есть, но почему-то там меньше, в основном стояли в проходе.
А это, кстати, в Елоховском соборе также я наблюдал служба воскресная в центральном пределе, естественно, а стоят в основном там, где один из почитаемых образов казанской, ну, то есть в трапезной части чаще всего. Там,
почему-то по не бокам. Решались.
Но тут, вы знаете, да, есть еще такая особенность. У меня вот такое впечатление, что это на самом деле веяние относительно новые им не очень много лет, ну, может быть, лет 30-40. Вот какая-то идея, что неловко стоять впереди, что надо стоять обязательно где-то сзади. Я помню, как-то я спросил у одного замечательного священника, схиигумена Сергия Златоуста, Таустова, а он был 1923 года рождения, вообще замечательный человек, о нем, я думаю, отдельно надо говорить. Но вот как-то я спросил у него, чем отличались богослужения времен его детства. Вот заметны ли, по его мнению, какие-то изменения, такие вот бросающиеся в глаза. Ну, а он был глубоко верующим с самого раннего детства. И он сразу сказал, не задумываясь, вот вы знаете, говорит, раньше люди всегда стояли близко к алтарю, всегда было принято становиться таким образом, что первый ряд молящихся стоит прямо перед солеей. Он даже обратил мое внимание, сказал, что ну, вот вы можете посмотреть всякие популярные картинки в учебниках закона Божия, делали вот какие-то для воскресных школ отдельные вот такие литографии, скажем, с изображением того, как совершается богослужение, как совершаются разные таинства, и всюду показано, что люди стоят вот прямо перед солеей.
Тем более, что пожилые женщины, которые составляли основу прихода, они, им же надо было слышать, что говорит священник.
А потом это изменилось, да, и вот сейчас я часто замечаю, что многие как будто бы считают, что нельзя ближе аналоя, вот по проекции от аналоя, вот такая вот воображаемая линия, что вот ее вот как будто бы нельзя переступать, ну, то есть можно, если там ты идешь к чаше, или к кресту, то можно, а если вот просто стоишь, молишься, то изволь стоять далеко. Не знаю, откуда это взялось, но вот отец Сергий это замечал, безусловно, и он еще тогда сказал, что в былые времена священники обычно причащали, стоя прямо в царских вратах.
Кстати, да, я даже где-то видел такие картинки. И люди поднимались на солью, проходили, подходили к чаше, да, и спускались.
И отец Сергий Желудков в литургических заметках об этом тоже пишет, что это очень такая глубокомысленная традиция, что причастник почти входит в алтарь.
Спасибо большое. Вот время наше уже, к сожалению, подходит к концу. Мы сегодня говорили про Маврино, про интересное место на востоке Московской области. Это Щелковский район нынешний, про никогда не закрывавшийся Владимирский храм, его традиции. Еще раз напомню, что это по вашим письмам. Вот нам пришло письмо с просьбой сделать вот такую передачу про Маврино. И мы сделали. Благо, у нас есть кому про Маврино рассказать. Я вспомнил, что Ксения и Петр к нам приходили не раз, и не раз Маврино всплывало в разговорах. Ксения Сергазина, Петр Чистяков, доцент Центра изучения религии РГГУ, Ксения, эксперт Федерального центра гуманитарных практик, Петр, руководитель аспирантской программы кафедры философии, религиоведения, богословского факультета ПСТГУ. Спасибо большое, что были с нами. Мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго и будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».